Почитаем первые четыре стиха. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и вне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее». Пятая глава, первые четыре стиха. Итак, в Откровении, главным вопросом Откровения является вопрос, кто руководит миром? Кому принадлежит вся слава и вся власть? И мы видим, что Иоанн был вознесен на небо, и он видит ряд видений. В 4 главе мы прочитали, что он видит престол и сидящего на нем. И он описывает то, что вокруг трона, престола. И мы в прошлый раз рассматривали, что здесь описывается правление Божие. Что это за правительство, из которого исходят эти суды на землю? Бог сидит на троне и все держит в своей руке. Его правительство – могущественное правительство. Оно крепкое. Оно мудрое. Оно быстрое. И сидящий на троне, он за жизнь, потому что он сам живой. И он хочет, чтобы также его творение однажды соцарствовало с ним. Итак, в 4 главе нам описывается Бог-творец. Он сотворил то место, где происходит действие, где происходит история. И он также поставил на это место, где происходит история людей. И в 5 главе описывается одна деталь перед троном. Здесь Иоанн видит, что сидящий на престоле имеет книгу. Это значит, что в его руке вся история. Книга – это как завещание. В древние времена очень важные документы многократно запечатывались, ставились печати, например, раньше денежные письма или письма с какими-то ценными бумагами запечатывались пятью печатями. А здесь эта книга запечатана семью печатями. Это свиток. Это своего рода завещание. И вопрос заключается в том, кому принадлежит по наследству править этим миром? Кому принадлежит вся слава и вся власть? Кто наследник? Только наследник имеет право открыть эту книгу. Только тот, кто может завершить историю, тот достоин открыть эту книгу. Тот, кто все унаследует, достоин открыть эту книгу. И голос спрашивает, кто достоин? И никто не был найден, кто бы был достоин. И от этого плачет Иоанн. И миллионы людей плакали. Потому что на земле лежит проклятие. Потому что люди рвут на себя
власть, каждый хочет властвовать. И это завоевание власти сопровождается множеством страданий людей, сопровождается войнами, голодом, болезнями всяким, всем возможным, смертью. И Иоанн плачет, потому что Бог молчит. Никто не вступается. На земле так много горя, а Бог как бы не вступается. Иоанн плачет. Неужели будет и дальше так продолжаться? Неужели этот замкнутый круг войн, голода, смертей должен дальше продолжаться? Неужели Бог будет молчать вечно? И неудивительно, что Иоанн плачет. И один из старцев сказал мне: «Не плачь. Вот лев от колена Иудина победил». Он из колена Иудина, корень Давида. Это тот, от кого Давид произошел, значит, корень Давида. И он же является Господом Давида. И он победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей. И Иоанн посмотрел и видит агнца, ягненка, посреди престола и четырех живых существ. Он увидел и старцев, в центре неба он увидел агнца. И далее написано, как бы закланный был этот агнец. Там не стоял лев. Там стоял ягненок. По-гречески написано «маленький ягненок». И обычно, когда мы видим ягненка, мы думаем, какой он слабенький. Это было маленькое животное, ягненок, слабое животное. И обычно, когда убивают таких животных, они не сопротивляются. Когда это действительно тяжело даже убивать таких животных. И здесь Иисус Христос представляется агнцем. И он бы как бы закланный, написано. И это была самая большая битва в истории человечества. Он сражался тогда, Иисус Христос. И там был результат битвы, кто будет царствовать над этим миром. Он победил. И ему принадлежит трон. Он наследник. Он будет руководить миром однажды. И он имеет семь рогов. И рога описывают власть, авторитет. Семь – это число совершенства. У него наивысшая власть. Хотя он с виду слабый агнец, он стал слабым из-за нас. Он в слабости своей был распят, но была Божья сила в нем. И теперь у него вся власть. Поэтому у него семь рогов. Также семь глаз. Это значит, что он... здесь описывается так, что он все видит. Он везде имеет глаза. Он все знающий. Он является Божьей мудростью и Божьей силой. И семь очей, которые суть... семь духов Божьих. Это тоже, это все образное описание. И семь духов описывают Святого Духа, посланного во всю землю. Везде. Во всей земле он видит, что происходит. и он достоин. И он пришел, написано, и взял книгу из правой руки сидящего на престоле. Он идет туда с целью взять и берет эту книгу. И когда он взял эту книгу, тогда четыре живых существа и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждое гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Итак, Агнец берет эту книгу с семи печатями, и все небо падает на колени. И они начинают петь. И у них в руках гусли. И из этих гусли и золотые чаши, из чаш исходят, исходят фимиам. Это картина, взятая из Ветхого Завета. Мы знаем, что первосвященник брал этот фимиам, и он возносился к Богу. И это описывается, здесь так описываются молитвы святых. И здесь также описано, что это молитвы святых. Итак, достоин Агнец открыть это завещание. Бог не всегда молчит. Бог слышит молитвы. И Бог отвечает на... Бог собирает эти молитвы и отвечает на них. Далее мы читаем, что поют новую песнь. Ибо ты достоин. И поют новую песнь, говорят, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу и всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, достоин Агнец заклан и принят силы и богатства, и премудрость, и крепость, и честь, и слава, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал я говорила, сидящему на престоле Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили «Аминь», и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Итак, вопрос заключается в том, кто руководит миром, кто унаследует все. И здесь мы читаем «Ты достоин». Почему? Почему будущее принадлежит Господу? Потому что Он заклан был. Потому что Он искупил нас Богу. Он сделал что-то для нас, и Он сделал что-то для Бога. Он позволил быть убитым за нас, чтобы купить нас. Но для кого Он купил нас? Для кого Он искупил нас? Для Бога Он искупил нас. Итак, мы искуплены для Бога. Сейчас мы видим, подошли вот новое, мы немножко повторим, потому что это очень важно. Если мы не будем... Игорек, иди сюда наперед, будет лучше слышно. Братья, проходите сюда. А вот здесь много места. Для того, чтобы понять дальше правильно, надо понять то, что сейчас написано. Повторим немножко для тех, кто сейчас подошел. Итак, пятая глава началась с того, что Иоанн находится в месте, где стоит трон Божий. Бог сидит, восседает на троне. И все в его руке, он правит. И в его, у Бога в руке книга, сверток, свиток. И эта книга запечатана семью печатями. Это очень важная книга. Семь печатей говорит о важности этой книги. И вопрос, главный вопрос откровения звучит так: кому принадлежит вся власть и слава на земле? Мы уже видели это и в первой главе. И здесь мы видим книгу. И вопрос в том, кто достоин открыть эту книгу, этот свиток. И здесь понятно, что тот, кто откроет эту книгу, тому будет принадлежать вся слава и вся власть. И здесь в этой книге описывается, в этой песне поется о том, кому принадлежит вся слава и вся власть. Это значит, что этот свиток – это своего рода завещание. И Иоанн плакал. Неужели и так будет и дальше продолжаться? Потому что так много уже пролито слез. На протяжении всей истории проливаются слезы. Итак, вопрос заключается в том, кто руководит миром. И Иоанн плакал, потому что никого не нашлось, кто бы мог открыть этот свиток. И что этим сказано? Если нет достойного открыть эту книгу, тогда у нас нет надежды. Будет все продолжаться дальше. Тогда этот замкнутый круг, дьявольский круг завоеваний, войн, и болезней, и голода, смерти, страданий в этом мире, это будет продолжаться до конца. И Иоанн плакал из-за этого безнадежного состояния. И потом был показан ему лев из колена Иудина, который является Агнцем Божьим, который искупил нас, он был за нас заклан. И этот Агнец все унаследует. Он наследник. Он достоин открыть завещание. И 9 стих, они поют новую песнь: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и искупил нас Богу и соделал нас царями и священниками Богу». Итак, вопрос в том, кто будет править этим миром. Здесь пишется, что есть Агнец, умерший за нас. И этот Агнец выкупил, искупил себе людей, и он однажды станет царем. И он искупил себе людей, чтобы они вместе с ним царствовали. И здесь написано: «И соделал нас царями и священниками Богу нашим». И мы будем царствовать, как цари на земле. Бог не всегда молчит. Бог на... Иисус Христос умер в слабости своей на кресте, чтобы искупить нас и сделать царями. И Он хочет царствовать с нами. Итак, кто руководит миром? Агнец со своими. И слышал голос многих ангелов, стих 11. Вокруг престола животных и старцев, И они, которые говорили громким голосом, zwölf Hirschstädte, sie haben laut gesprochen, sagten, mit großer... Ich habe richtig übersetzt. Они говорили громким голосом, достоин Агнец, закланный принять силу, и у него будет эта сила править всей землей. И богатство, потому что ему все богатство земли принадлежит. И премудрость, он будет премудро царствовать. И крепость, он покажет свою крепость, он будет крепким царем. И честь, все поклонятся ему. И славу, это блеск в него, его красота будет отражать славу и благословение лоб и бемирзеген. И прославление, благословение можно перевести или прославление. А? Слово «благословение», да, это «барух», оно имеет два значения. «Благословен» и «прославлен». Да, в греческом и еврейском это одно и то же значение имеет это слово. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, все вместе, они скажут тому, кто сидит на престоле, Богу, и Агнцу прославление, честь и слава, и власть. Слово «держава» – это значит «власть» по-русски. И этот вопрос на этот вопрос дается прямой ответ. Кому принадлежит власть и слава? Мы здесь прочитали «сидящим на престоле и Агнцу». И четыре живых... существ говорили «Аминь», и 24 старца пали и поклонились живущему в веки веков. Живущему в веки веков, это значит, он живет, и он за жизнь. Его жизнь не прекратится. И это ключевая глава Откровения. Итак, этот Агнец, он достоин снять семь печатей. Итак, вопрос, когда открывается книга? Там семь печатей, братья и сестры, когда книга откроется? Siebte Siegel. Правильно. Это значит, что седьмая печать является ключом, как бы, книги. До седьмой печати это надо пройти еще путь, пока дойдешь до седьмой печати. А пока откроется седьмая печать, будет история проходить еще. И когда мы видим, будет Агнец открывать эти печати, то здесь будет описываться тот путь, пока дойдет до седьмой печати, будет, пока Агнец дойдет до седьмой печати. Что произойдет еще с этим миром, пока Агнец вступит в наследство? И далее будет описываться, что будет происходить во время снятия этих печатей. И давайте посмотрим. Это по тексту вопрос. Давай.
Es ist jetzt, es geht um Buch hier, um diese Rolle. In Hesekiel wird ein bisschen beschrieben, was das für ein Buch ist. Was für ein Prinzip. Das ist ein Prinzip wie...
Ну, мы повторяли, ты немножко позже пришли. Эта книга, в этой книге записано завещание. Кто будет править? А там откроется, и все будет ясно.
Я просто, знаете, я хотел, чтобы он как бы параллель из жизни провел. Допустим, как в жизни завещание заключалось, и как Kann man jetzt Parallele ein bisschen machen jetzt wegen Testament? Wie ist das? Kann man das mit dem menschlichen Testament vergleichen?
Ja, das ist schon ähnlich. Das ist natürlich, das sind schon Ähnlichkeiten im menschlichen Testament, oder?
Здесь немножко это похоже на человеческие завещания. Но здесь и пока речь идет о том, что искался тот, кто найдет, кто откроет. Пока речь идет, шла о том, кто может открыть его. Понимаешь? Здесь пока главная тема, кому принадлежит власть. Чтобы узнать, кому принадлежит власть на земле и на небе. Er hat ihn dort gelesen, dieses Buch beschrieben von innen und von außen. Und ist von ihnen ist beschrieben, wer der Erbe ist und von außen auch ist es ihm. Я забыл, как тебя зовут, Рома? Рома, это он видел такое видение. И в видении нельзя перевести все один к одному на жизнь, понимаешь? Это видение. Потому что Христос же не агнец, он же царь царей, а он здесь описывается как агнцем, понимаешь? Потом говорится, что это лев. Это все видение. Если все начать переводить один к одному, то мы сразу запутаемся. Здесь главное иметь общее видение и общую мысль. Что говорит эта картина? Понимаешь? Итак, здесь был свиток. И если так, эта книга описана вне и снаружи, там вообще нет кусочка нигде пустого места, это все описано, все записано. И потом это свернуто. И когда и дело в том, что если стоят печати, то печати поставлены так, что нельзя и снаружи ничего почитать. И вот, допустим, я так возьму ее, сейчас скручу. Допустим, да, что-то не я его свернул. Сильно много не прочитаешь. Если прочитаешь, то какие-то отдельные кусочки, еще если печати большие поставить, то вообще не останется почти места, что читать. Просто здесь говорится, что здесь оно полно содержания. И здесь открываются печати далее. И здесь описывается, как будет происходить история, когда будут открываться эти печати. Пока не вступит наследник в свое наследство. Слушай, Рома, если ты будешь задавать много вопросов, мы не продвинемся. Слушай, если будешь слушать, ты поймешь. Как раз речь идет о том, кто имел право, и здесь в песне написывается, кто имел право. Прочитай. В 12 стих, 5-12. Но если понял по тексту, то не надо задавать вопросы. Итак, что это за время здесь описывается? Это время узурпации. Это время, когда люди старались забрать у Бога трон его, старались сесть на его престол, чтобы властвовать. Они хотели забрать в него крону царствования. Они вели войны, чтобы завоевать другие народы, чтобы царствовать. И эти войны, они сопровождаются всегда пролитием крови, голодом, смертью. Это время, когда также и верующих уничтожают. А Бог молчит. Итак, мы давайте начнем пока с третьего стиха, со второй печати. Когда мы разберем вторую печать, то будет легче понять первую печать. Потому что вторая печать очень ясна. И, Паша, давай ты будешь читать, чтобы мне было немножко легче. Драйнфир, третий, четвертый стих. Спасибо. Итак, по истории здесь как бы идут четыре различных лошади. Сначала второй стих был белый конь. И второй, это четвертый стих, это красный, огненно-красный. Потом черный вороной конь. И потом восьмой стих, бледный конь. Эти четыре коня, они идут по земле параллельно, одновременно. Они вместе. И каждая печать оповещает нам что-то. Здесь интересно, что неважно, не описывается, просто написано «всадник», не описывается, кто это. Но важно, что он делает. И важна краска коня. Это важно. Итак, первый – это огненно-красная лошадь. Итак, этот огонь говорит о войне. И мы знаем, сколько войн было на земле. И есть. И мир взят с земли. И люди убивают друг друга. И этот всадник имеет большой меч. И этот меч говорит о убиении, о смерти. И на протяжении истории человечества мы постоянно имеем с этим дело. Пока не вступит Агнец в наследство, мы имеем дело с этим. Братья, записывайте вопросы, и потом будем отвечать на них, хорошо? А? Огненно-красный в греческом. А вообще в греческом огненно-красный. Вы себе сразу помечаете. Мы сразу говорим, как написано в греческом. Поэтому, если у вас не сходится, можете себе подправлять немножко. А вы немножко позже зашли, брат. Угу. И потом... И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее. И всякий раз, когда печать открывается, это живое существо говорит: «Иди и смотри». И здесь был черный конь. И сидящий имеет весы в руке. Не меру, а весы. И слышал я голос посреди четырех живых существ, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». Таким образом, шестой стих описывает голод. Потому что зерно будет очень дорогим, и оно будет, не будет продаваться какой-то мерою, а будет продаваться на вес. Обычно как продается? Обычно продают ведрами там или мешками зерно. И была определенная какая-то мера, чтобы продавать. И это здесь описывается, хиникс, это описывается мера пшеницы. А здесь, когда взвешивается зерно, то тогда никто тебе не даст лишнего зернышка. Точно будут взвешивать до зернышка, потому что оно такое дорогое, будут взвешивать точно это зерно. А когда вот мы просто мерой отмериваем, то тогда по-другому. Если медленно так сыпать зерно,
то так немножко еще погладил, вроде бы полное, и продают. А дома, если взять, хорошо потрясти то, что ты купил, то увидите, насколько будет меньше. Ага, он настолько меньше продал мне. Это так продавать, это не точно продавать. Но когда взвешивает, тогда уже взвешивается. Поэтому здесь и речь идет о весах. И это очень большая цена. День надо делать, целый день надо работать, чтобы заработать килограмм зерна. Приблизительно. Это очень дорого. Целый день работать. Так не, разве можно за этим зерном накормить семью? Также ячмень дорогой. Елея же и вина не повреждай, неизвестно, что это значит. Это может значить, что оно будет недорогим, или может, что его вообще не будет. Но понятно, что здесь описывается. Здесь описывается голод. По всей истории человечества мы наблюдаем это. И четвертая печать. И здесь четвертый всадник. И этот конь бледный. И сидящий на нем имел имя смерть. Итак, здесь смерть описывается как личность. И ад тоже описывается как личность, что ад следовал за ним. И это значит, что люди умирают и идут в царство мертвых. И дана им была власть умерщвлять мечом и голодом. Четвертую часть людей умертвить. Смерть, она забирала людей голодом, мечом, мором и зверями земными. Здесь описываются четыре разновидности насильственной смерти. И в Ветхом Завете мы часто имеем дело с таким описанием. И не часто упоминаются такие описания. Когда производился какой-то суд, тогда описывались такие. И что говорится этим? На протяжении всей истории люди умирают преждевременно, насильственной смертью. Это страдания, это страшные времена, пока не вступит наследник в свое наследство. Итак, первая печать. Это тот же способ. Там это был всадник на белом коне. И сидящий всадник и имел лук. Мы знаем, что лук использовался для больших войн раньше. Сегодня можно было это сравнить с ракетами. Тогда это было оружие для дальнего боя. Это было оружие для дальнего боя. И сидящему на нем был дан венец, или крона. Бог допустил это. Бог допустил, чтобы человек забрал венец, забрал крону. Бог допускает это и молчит. Люди один у другого забирают престол, забирают крону. И человек, как победоносец, как победитель, въезжает в города, занимает эти города, страны. Мы знаем, что белый цвет – это цвет победителя. И человек говорит: «Я большой победитель в мире, мне принадлежит мир, мне принадлежит мир, и мне принадлежит вся слава и вся власть». И следствие такого возгласа человека – это война, голод и смерть. Это то, почему Иоанн плакал, та причина. Иисус Христос тоже говорил об этом. Услышите о войнах и военных слухах, и восстанет народ на народ, будут войны, и голоды, и моры, и землетрясения. Но это еще не конец. Это путь к концу. Это не конец. Девять по одиннадцать, Паш, почитай, пожалуйста. Один исключить. А он шел. Петя, почитай. 9 по 11 стих, пожалуйста. А украинская? Спасибо. Итак, пятая и шестая печать рассматриваются вместе. Это всегда, когда имеется семь, то там есть какая последовательность. Первые четыре вместе, потом половина четырех – это два, потом следующие две вместе, и потом берется еще половина двух, это остается единичка, это последняя. Она отдельно. И это такой образец, как рассматривается число 7. 4, 2, 1. Итак, здесь пятая печать. И здесь видны души мучеников. Это гонение на верующих. И здесь такое образное описание, что они находятся под жертвенником или у ног жертвенника. В Откровении используется язык храма, то есть здесь очень много описывается принадлежности храма. Здесь, допустим, жертвенник для всесожжения, где сжигалась жертва полностью, а перед этим она убивалась. Собиралась кровь собиралась, и потом она здесь у подножия алтаря выливалась. Они лежали у подножия алтаря здесь. И это значит, что эти души, их жизнь была вылита. И это слово называется по-гречески «голокауст». Это значит полная жертва. Они полностью отдали себя Богу. Холо – это значит все, кауст – это значит сжечь. И поэтому это жертва всесожжения. Это, они полностью отдали себя, эти верующие. Это христианский голокауст. И кровь у подножия этого алтаря, этого жертвенника. У Авеля мы читаем, что кровь взывала к небу, взывала о мести. Также и здесь эти души взывают. Они взывают к небу. Доколе владыка, доколе властитель. Здесь владыка слово называется деспотер. Это в положительном смысле значит владыка над всем. Властитель. Деспотер – это человек, который владеет другим человеком. Итак, Господь владычествует над ними. И они обращаются: «Святой и истинный, доколе не судишь и не мстишь?» Они взывают о справедливости. Когда придет время справедливости? Когда Бог спросит с тех, которые пролили всю эту кровь. Здесь речь не идет о их личной какой-то мести по отношению к этим людям. Нет. Речь идет о том, чтобы прославить Бога. Потому что Бог является святым и праведным, и к праведности относится его справедливость. И речь идет о справедливости Божией. Речь не идет о мести личной этих людей. Мы лично не мстим. Мы молимся о наших, о гонящих нас. Но один имеет право мстить. Это Бог. Итак, эти верующие жили на земле, и они признали престол Божий над собой. Из-за этого их убили, потому что они не признали трон людей над собой, а признали трон Божий над собой. И они говорят: кто признает трон Божий, тем нет места на земле, говорят люди часто. И далее здесь им даны белые одежды. И сказано им, чтобы они успокоились на малое время. Подождите. Еще должны другие подойти. Но когда они подойдут, тогда будет месть. Тогда Бог выступит на передний план. И это описывается уже шестой печатью. Поэтому тематически пятая и шестая печать распространяются вместе. Итак, молчит Бог? Нет. Бог вступается. И это вступается через пришествие Иисуса Христа. Итак, мы имеем здесь дело с прохождением с историей человечества. Но эти печати не понимаются здесь хронологически. Одна, потом прошло 100 лет, другая. Они действуют параллельно. Эти пять печатей идут параллельно по всей истории человечества. Здесь ни одного слова не указывает на то, что они последовательно или хронологически здесь описываются. Если кто-то попытается откровение поделить на какие-то последовательные события, на хронологические события, сменяющие друг друга, то сразу можно закрывать эту книгу, не получится. Мы увидим это. Но здесь понятно, что здесь четыре этих печати. Человек завоевывает для себя: войны, голод, смерть. И на протяжении всей истории мы имеем с этим дело. Гонения на верующих. На протяжении всей истории. И здесь приходит Бог. И шестая печать привела нас уже к концу. А седьмая печать? Уже все завершилось. Хорошо. Wir machen jetzt Pause, еще eine Stunde. Кто будет молиться? Вот это.